Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наш цикл медицинских передач и предлагаю сегодня поговорить по теме заболевания лор-органов. Эту тему мы давно не поднимали в наших передачах, и тема в связи с сезоном, в связи с достаточно резким, таким холодным состоянием климата, который наблюдается вот этой зимой и на Урале, и в Сибири, и во многих центральных регионах. Без слова, тема становится очень популярной и очень значимой, потому как вообще зимний сезон, он отмечается вспышкой заболеваний лор-органов, а зимний сезон и особенно холодные зимы особо подчеркивают всплеск этой патологии. Среди воспалительных заболеваний уха, горла, носа, лор-органов особое место принадлежит острому гнойному риносинуситу, которому мы и посвятим сегодняшнюю передачу, а в отношении других заболеваний лор-органов мы поговорим в наших следующих передачах, поэтому, если будет интересно вам, родственникам, знакомым, пожалуйста, можно этот анонс передать из уст в уста о теме последующих наших передач. Сам по себе острый риносинусит, воспаление носа и околоносовых пазух, занимает где-то практически около 10 и выше процентов всех обращений к специалисту, занимающемуся заболеванием уха, горла, носа. В среднем есть такие статистические данные, которые показывают, что около 5-15% взрослого населения, в зависимости от региона, в зависимости от сезона, страдают той или иной формой или острого, или хронического синусита. И 5% детей тоже подвержены этой патологии. В общем-то, распространенность получается, безусловно, достаточно широкой. Также есть статистические данные по России и Российской Федерации, которые показывают, что ежегодно в нашей стране переносят это заболевание около 10 миллионов человек. Но и эти цифры многие врачи считают совершенно заниженными, так как большое количество людей с легкими формами не обращаются к врачам, то есть не регистрируются эти случаи. И в основном эта цифра приходится только на средние тяжелые формы, когда пациент обращается к врачу и, соответственно, он регистрируется. Если говорить, собственно, о некоторых азах анатомии, нос с точки зрения клинической анатомии является верхней частью дыхательных путей и делится на три отдела, то есть наружный нос, полость носа и околоносовые пазухи. Собственно, синусит – это воспаление околоносовых воздушных пазух. Ну, наружный нос, это всем известно, представляет из себя костно-хрящевую, так называемую пирамиду, покрытую кожей. Полость носа – это вторая составная часть с точки зрения анатомии носа, это пространство между черепной ямкой и полостью рта. Но большое клиническое значение с точки зрения воспаления, вот именно и распространенности заболеваний, является как раз околоносовые пазухи. Функция, собственно, носовой полости и носа, она достаточно разнообразна. Это, в первую очередь, участие в регуляции воздушного потока, если можно сказать, в кавычки взять это слово «регуляция». То есть воздушный поток, который проходит через нос и носовую полость, он определенным образом очищается от крупных частиц, пыли и других каких-то частиц, которые могут содержаться в воздухе. Воздух проходит определенную тепловую обработку, плюс составные части так называемого обеззараживания проходящего воздуха, именно выделение слизи и работа определенных клеток так называемого ресничатого эпителия, они также носят так называемую защитную функцию, снижающую возможность попадания инфекции в нижележащие отделы дыхательных путей. Безусловно, с точки зрения клинической практики, попадание инфекции в нижележащие дыхательные пути, в трахею, бронхи и легкие, эта ситуация опасна. Но беря на себя защитную функцию, нос, соответственно, и страдает от этой функции, потому как принимает на себя, собственно, инфекционный удар. Но если воспаление носа, собственно, ринит, это ситуация достаточно распространенная, но имеющая, к счастью, мало риск осложнений как таковых жизненных и выраженных состояний, которые бы нарушали работоспособность человека, то вот воспаление околоносовых пазух – это полости в костях, которые сообщаются с полостью носа, оно несет в себе определенную клиническую угрозу, клиническую проблему, если это воспаление, в общем-то, осуществляется. Ну, околоносовые пазухи – это, собственно, воздухоносные полости вокруг носа. Они имеют вот, у человека четыре пары подразделения, то есть, кажется, анатомического, четыре пары околоносовых пазух. Это, собственно, верхнечелюстные пазуха, так называемая гайморова пазуха, и воспаление этой пазухи, собственно, называется гайморитом. Лобные пазухи – это полости, которые содержатся в лобной кости, они, собственно, и с точки зрения бытовой и имеют проекцию в области лба над бровных дуг. Решетчатые, так называемые пазухи, решетчатый лабиринт, они отделяют полость носа от, через них проходят обонятельные нервы. Ну и клиновидные есть пазухи, к счастью, они, воспаление их встречается значительно редко, к счастью, потому что клиновидные пазухи, сообщаясь с полостью носа, они одновременно сообщаются и с рядом крупных сосудов и других структур, собственно, в полости черепа, и поэтому их воспаление всегда опасно и чревато развитием перехода воспаления на, собственно, структуры, прилежащие к мозгу или, собственно, мозга, и поэтому, безусловно, собственно, воспаление клиновидных пазух – это ситуация, требующая особого разбора и особой клинической помощи. Из всех синуситов, это так называемое общее название воспаления околоносовых пазух, безусловно, наиболее часто встречается воспаление верхнечелюстной пазухи, то есть это пазуха, которая располагается в верхней челюстной кости. Представляет собой она полость, причем такого размера от 15, как посчитано, до 20 сантиметров кубических. Особой ситуацией, которая важна и для врача, и для человека, который интересуется медициной, собственным здоровьем, это то, что верхняя челюстная пазуха, нижняя стенка ее прилежит, собственно, к структурам, в некоторых случаях верхушкам корней зубов, которые иногда даже выступают, собственно, в эту пазуху и лишь прикрыты слизистой оболочкой. И поэтому проблема воспаления гайморовой пазухи, она нередко сопряжена со здоровьем зубов, и нередко с сложными клиническими ситуациями, когда человек долго и упорно лечит зубы, особенно верхние зубы, а у него, в общем-то, по сути своей, это воспаление гайморовой пазухи. Или человек, наоборот, лечит зубы, а у него, собственно, воспаленные зубы являются следствием воспаления гайморовой пазухи. И так воспалительный процесс друг друга может поддерживать. Особая ситуация, когда человек после стоматологических манипуляций, после лечения у стоматолога резко имеет симптомы воспаления гайморовой пазухи, тогда, в общем-то, особая должна быть ситуация контроля и наблюдения как такового. Сама слизистая оболочка полости носа, его придаточных пазух, помимо, значит, вот, защитной функции для организма, это в первую очередь защита от болезнетворных бактерий, связанная с выделением слизи, обладающей противомикробными средствами, удалением ее попавших микрочастиц за счет того, что эпителий, который выстилает ряд участков слизистой носа и пазух, он не статичен, то есть он не стоит на месте, у него есть и так называемые ресничатые структуры, которые ускоряют выделение слизи и микробов, то есть они не пассивно, а активно выделяются. И обонятельная функция, то есть часть специализированных рецепторов располагается в полости носа, которые обеспечивают человеку, собственно, сбор информации в отношении окружающей среды и обоняния. Это немаловажная функция, которая человек, в общем-то, общается с внешней средой и контролирует внешнюю среду, по сути своей. Как уже выше было сказано, общее название для воспаления пазух носа – это синуситы, это именно процесс воспаления. Воспаление – это универсальный процесс в организме, который включает в себя обязательно ответную реакцию организма на попадание того или иного чужеродного агента. При синуситах это в основном это инфекционные агенты. Собственно, гнойный синусит – это воспаление микробное, а ряд синуситов, конечно же, имеют в самом начале и вирусную природу. То есть, собственно, синусит нередко является осложнением той или иной респираторной инфекции. То есть, острая респираторная вирусная инфекция, она чаще всего является причиной синуситов, а уже вследствие нарушений оттока, скажем так, слизи из этих пазух уже формируется блокада жидкости в этих пазухах и идет как таковое воспаление. Но если говорить по терминам для общего развития, то, собственно, воспаление гармовой пазухи это называется гайморит. Воспаление пазухи лобной кости, собственно, называется фронтит. При этмоидите, это название, которое говорит о воспалении решетчатой кости, ну и когда речь идет о воспалении клиновидной пазухи, речь идет о таком термине, как сфеноидит. То есть это, в общем-то, четыре таких медицинских термина, которые говорят о воспалении той или иной локализации около носовых пазух. Причем иногда воспалительный процесс может быть комбинированным, то есть поражается несколько пазух носа, тогда говорят о полисинусите или, соответственно, название как таковое. Но вся эта терминология нужна, в общем-то, для понимания, о чем идет речь и в какой ситуации, в какой области в основном идет поражение того или иного органа. Симптомы гайморита, фронтита и других синуситов. Каковы они? Симптомами легких форм синусита, то есть воспалением пазух, является, как правило, заложенность носа, тяжесть и боли в голове и проекциях пазух. Собственно, каждая пазуха, ну вот фронтальная пазуха, она проецируется на лоб, а гайморова пазуха – это околоносовые проекции выше верхней губы и под глазами, если так образно по немедицинскими терминами говорить. То есть это локальная болезнь, собственно, вот в проекции этих составляющих. Особо нужно быть настороженным человеку, когда на фоне простудного какого-то стандартного заболевания, там, першения в горле, заложенность носа, он именно начинает отмечать проекции в области головы, локальные устойчивые боли. Симптомами воспаления слизистой оболочки гайморовых пазух может быть также и давящая боль в корнях зубов верхней челюсти или чувство распирания глазницы. Ну, это понятно, почему не зря мы, в общем-то, первые несколько минут разговора посвятили некоторым аспектам анатомии, для того, чтобы было понятно, что эти симптомы, они могут встречаться при этом заболевании. Если могут быть также боли преимущественно над переносицей в области лба, соответственно, если воспалительный процесс имеет максимальную выраженность в той или иной, собственно, пазухе фронтальной, то есть лобной, гайморовой, верхней челюстной или другой. Катаральный синусит, суть его заключается в том, что, как правило, вирусный агент, вирус, вызывает воспаление клеток, выстилающих эти пазухи. Как правило, это обильное выделение, в том числе и светлого отделяемого слизи, но нередко достаточно прямым осложнением, так называемым катарального, то есть имеющего определенную форму синусита, является гнойный синусит, и он составляет основную проблему, основную клиническую задачу по поводу его лечения. Собственно, гнойным становится синусит в ситуации, когда помимо катарального поверхностного воспаления к воспалению присоединяется гнойное воспаление. И симптомы гнойного синусита, собственно, те же самые, то есть это может быть заложенность носа, тяжесть и боль в области головы, причем локализующиеся в проекции пазух, как правило. Но при гнойном синусите уже отделяемое из носа, как правило, имеет, соответственно, гнойный характер определенный, и значительным образом усиливаются симптомы интоксикации. То есть, как правило, поднимается существенная температура выше 37,5 до 38 и выше даже градусов, и общие интоксикационные симптомы присоединяются, такие как слабость, недомогание, боли в мышцах, боли в суставах, ломота, ну и нарушение, безусловно, общего самочувствия. Развитие гайморита, фронтита или других синуситов, как оно ступенчато, собственно, происходит? Синуситы чаще всего возникают, когда из-за отека слизистой оболочки, выстилающей, собственно, полость того или иного околоносовой пазухи, блокируется соустье пазух, то есть те отверстия, которые обеспечивают дренаж и прохождение, ну, воздуха между носом и пазухи. А пазухи в основном они носят такой резонирующий защитный характер. Постоянно вырабатывающая слизь задерживается в пазухах, а затем она, в общем-то, из-за блокады способствует размножению болезнетворной микрофлоры. Обычно синуситы развиваются на фоне простудной инфекции, как мы это уже отмечали, и как следствие вирусное поражение, оно наносит первый удар по клеткам, выстилающим, собственно, полость носа и пазухи. И в таких случаях диагноз ставится катаральный синусоидит, синусит, он, речь идет о поверхностном и пока не гнойном, не глубоком воспалении. При лечении обычного насморка, как правило, вместе с воспалением слизистой оболочки полости носа проходит и воспаление слизистой пазух. То есть, по большому счету, достаточно часто такие легкие стадии синусита, они сочетаются с насморком и проходят на фоне общего лечения. Однако, в силу ряда особенностей, допустим, резкого ослабления защитных сил организма, что может быть при серьезном переохлаждении, при, значит, хронических общих заболеваний, истощающих организм, при ряде особенностей строения устья, то есть соединяющих пазухи с полостью носа, и при особой, скажем так, агрессивности микроба, в пазухах начинается вторичное бактериальное воспаление, и это утяжеляет, собственно, процесс, и процесс переходит, как правило, в гнойный. Отдельно всегда клиницисты и врачи говорят и упоминают о так называемых адентогенных или связанных с полостью рта, собственно, с полостью зуба, значит, собственно, структурой зуба, гайморитах. Причина воспаления слизистой оболочки гайморовой пазухи в этих ситуациях, вот именно в адентогенных, то есть связанных с заболеванием зуба, ситуациях кроется в зубах верхней челюсти. Как уже говорили мы с точки зрения анатомии и других ситуаций, лунки и корни зубов, они могут выдаваться в полость гайморовой пазухи, и при лечении этих зубов иногда, к сожалению, с точки зрения явной ошибки или ситуации, не связанные с какими-то субъективными ситуациями, а с особенностями человека, я имею в виду особенности строения, слишком тонкой пазухи, стенки пазухи, возможно попадание даже пломбировочного материала в пазуху, и сам по себе материал, являясь инородным телом, и является и раздражителем, и пусковым звеном для развития синусита. Возникает, безусловно, воспалительная реакция, и при этой ситуации уже, собственно, формируется особая форма гайморита, связанная вот со стоматологическими манипуляциями. Профилактика гайморита, фронтита и других синуситов, возможна ли она? Вообще, когда говорится о профилактике синуситов, она практически такая же, как и при прочих заболеваниях верхних дыхательных путей. Еще раз хочется отметить, что основным фактором, так называемым неэпидемическим, неинфекционным, который наносит серьезный вред и серьезный удар по и верхним, и нижним, дыхательным путям, является, безусловно, курение. Доказано, что курение не только за счет ситуации, связанной с попаданием в вдыхаемом дыме и никотина и других смол, несущих и онкологический потенциал, и потенциал раздражающий, курение вызывает паралич функционирующего эпителия, то есть клеток, который освобождает и нижние, и верхние дыхательные пути от инфекционной составляющей. Поэтому человек, который покурил даже в эксперименте, это доказано и общеизвестно, он парализует на определенный период времени возможность легких и нижних дыхательных путей в первую очередь, но и верхних дыхательных путей, возможность освобождаться от, собственно, накопленных тех или иных инородных веществ. С точки зрения сезонных факторов принципиально важно и наиболее значимым, конечно же, является необходимость избегать переохлаждений. Сам по себе факт переохлаждения организма несет самые разнообразные последствия, и это известно, и на практике, к сожалению, многие наблюдали на себе, что переохлаждение является пусковым звеном самых разнообразных заболеваний, начиная от воспаления почек и в том числе в отношении сегодняшней темы разговора. Ну, холодный воздух сам по себе наносит мощный удар по полости носа и носовым пазухам, парализуя практически кровообращение, лимфоотток и возможность сопротивляться инфекции, и легкое попадание микробов, собственно, в полость носа и в околоносовые пазухи, и со всеми вытекающими отсюда последствиями, которые мы разобрали несколько свыше с вами, когда говорили о этапах развития гайморита, фронтита и других синуситов. Принципиально важным, безусловно, является и общеукрепляющие процедуры. Практически большинство специалистов единодушны во мнении, что активная физическая зарядка, она является фактором, укрепляющим защитные силы организма. Речь не идет о тяжелых избыточных физических нагрузках, которые, как доказано, наоборот, приводят к определенным состояниям подавления иммунитета, а именно активные занятия в дозированных, в правильных ситуациях физическими видами спорта, которые позволяют и тренировать и сердечно-сосудистую систему, и дыхательную систему, кровеносную, лимфатическую систему. В этой плане люди, которые страдают особенно хроническими гайморитами, хроническими воспалениями, они не могут, ну, с точки зрения медицинской правды, позволять себе, скажем так, нездоровый образ жизни, потому как любой фактор, ослабляющий иммунитет, он приводит, как правило, тут же к обострению синусита, гайморита, в частности, как такового. Идут до сих пор, скажем так, ну, уже вяло текущие, но все-таки еще дискуссии в отношении закаливания. Безусловно, закаливать организм в период болезни или в период активного движения, обострения хронического заболевания ни в коем случае нельзя, но если у человека развивается хронический воспалительный процесс, и он пролечен для того, чтобы тренировать свой организм, в общем-то, большинство врачей-специалистов придерживаются точки зрения полезности закаливания, безусловно, грамотного, ступенчатого, определенно медицински контролируемого, не, скажем, без излишнего фанатизма. В этой ситуации это принципиально важно. Плюс немаловажный момент, конечно же, это особенности питания человека. То есть, если у человека происходит острый процесс воспаление, острый синусит, то ему, накладываясь передачу на текущий пост, необходимо отметить по возможности послабление, по благословению, безусловно, и период, требующий послабления, это, в общем-то, течение, собственно, заболевания, плюс определенный период восстановления, который занимает, в общем и целом, около где-то 2 недель. Потому как в период острого воспаления, сопровождающегося температурой, организму требуется повышенное количество и пластического, и питательного материала для того, чтобы защитные силы организма регулировались, в общем-то, правильно и поддерживались в том числе. Но если же у человека нет обострения и острого состояния, то сам по себе гайморит, перенесенный давно, не является ни в коем случае противопоказанием для поста, потому что, к счастью, большинство гайморитов правильно леченных, они проходят и не имеют последствий, но, к сожалению, процент определенный неправильно пролеченных гайморитов, он может приводить к хронизации процесса, и тогда это, в общем-то, достаточно нелегкое страдание, которое обостряется при любом, скажем так, удобном моменте, и поэтому требует определенного контроля. Немаловажное значение является при наличии хронического гайморита, это правильный баланс употребления, в том числе и витаминов, если человек соблюдает пост, он, и у него есть хронический очаг инфекции, если он не острый и подавленный, то желательно все-таки принимать поливитамины в виде препаратов, если нет противопоказаний, если нет аллергической реакции или других составляющих. Это помогает компенсировать, в общем-то, вот, баланс между поступлением витаминов и их расходом в рамках потребности защитных сил организма. Но вместе с тем программа профилактики, она всегда сугубо индивидуальна. Она проговаривается и прорабатывается даже, в общем-то, не требующим длительной беседы врачом, отоларингологом. И включает в себя практически все перечисленные нами выше основные аспекты. И питание, физическая активность, здоровый сон, соответствующие условия работы. То есть, безусловно, человеку, страдающему синуситами, нужно очень внимательно относиться в холодный период времени к времени нахождения на открытом воздухе. Ну и, собственно, сам по себе врачебное наблюдение является базой и трафаретом, который помогает индивидуально обратить внимание на те или иные аспекты профилактики и, собственно, грамотного и адекватного лечения синусита и гайморита в частности. Одной из наиболее сложных клинических проблем является именно осложнение гайморита. Не столь сам по себе гайморит может быть, как иногда говорят врачи, или фронтит, или другие синуситы сложны, сколько осложнения, которым могут привести эти состояния. Осложнениями, в первую очередь, может являться сама по себе хронизация процесса, когда человек становится уже, скажем так, пациентам, которые требуют диспансеризации, это на него накладывает определенные сложности и по качеству жизни, и по многим другим аспектам. Поэтому вот эта хронизация – это вопрос, который всегда решается в острый период достаточно активно. Именно с точки зрения правильного лечения не должно приводить к хронизации. Собственно, каким-то периодом инвалидности и другим последствиям. Часть осложнений несут в себе, к сожалению, развитие так называемых неврологических синдромов. Это головные боли, это лицевые боли, которые резко нарушают качество жизни человека. Это заболевания ушей в силу общности анатомической и сообщающихся каналов между носом, полостью носа и, собственно. И самая драматичная ситуация, конечно, это развитие острых внутричерепных гнойных осложнений. Часть гайморовых пазух, как мы говорили, они контактируют с полостью черепа, и здесь любой фактор перехода, воспаления, скажем, так сказать, вот клиновидные пазухи или решетчатые пазухи на мозговые структуры, он, конечно же, несет в себе суперопасные состояния, то есть воспаление мозговых оболочек, развитие сосудистых катастроф, тромбозов или других вещей, эта ситуация уже высокоспециализирована, крайне опасна и, к сожалению, имеющая определенный процент смертности. Поэтому, к счастью, эти осложнения при современном лечении встречаются крайне редко, но, к сожалению, все-таки, если человек сильно затянет с правильным и вовремя адекватным обращением к врачу, эти осложнения формируются иногда. Диагностика гайморита, фронтита и других синуситов, что она себя включает? Ну, в первую очередь, достаточно посещения врача для того, чтобы диагноз этот или уже поставить, или его заподозрить. Врачом, который способен по специальности своей ставит этот диагноз, является или специалист, собственно, отоларинголог, или врач общей практики, если в поликлинике, собственно, отоларинголога нет, врач общей практики, имеющий сертификат или обучение, значит, соответствующий, он диагноз этот правомочен ставит. Но, безусловно, сам по себе врач во время визита, во время и опроса, и осмотра полости носа, после предварительного диагноза, как правило, рекомендует и назначает дополнительные исследования. Исследования эти делаются практически во всех территориальных поликлиниках. Речь идет о рентгенографическом исследовании околоносовых пазух. Методика эта достаточно несложна, владеют ей все рентгенологи. И информативность метода, в общем-то, в подавляющем большинстве случаев достаточно высокая, что позволяет не пропустить средние тяжелые формы заболевания. В частности, скопление жидкости гнойной, ну, в частности, в гайморовых пазухах или в лозных пазухах на рентгене, как говорят врачи, выглядит как уровень жидкости, это достаточно хорошо видно и является основным подспорьем в постановке, собственно, диагноза. В этой ситуации разобраться, ну, достаточно просто. Когда воспалительный процесс носит или начальный характер, невыраженный, или же хронический, имеет форму заболевания, дело обстоит несколько сложнее. В этой ситуации требуется более высокоспециализированная диагностика. В частности, как правило, используется компьютерная томография околоносовых пазух. А компьютерная томография проводится уже в специализированных учреждениях достаточно уровня высокого в крупных городах. И поэтому здесь, безусловно, требуется помощь, скажем, от районных территориальных специалистов, специалистам более высокого уровня. И это, безусловно, проводится и нужно это делать. Плюс компьютерная томография помогает не только в постановке, скажем так, диагноза гайморита, фронтита или других синуситов, но и нередко помогает и выявляет инородные тела в пазухах, полиповидный процесс, кисты так называемые, которые сочетаются с воспалением пазух, иногда являются осложнением, иногда являются заболеванием, которое параллельно протекает, иногда является болезнью, которая, в общем-то, имеет маску как синусита, но требует вот диагностики, собственно, кисты, там, полипозного процесса или других состояний, и лечится уже, в общем-то, по своим совершенно специфическим канонам. Лечение гайморита, фронтита и других синуситов. Острый, катаральный, ну, как правило, вирусный синусит, как мы уже говорили, по сути своей это является проявлением острореспираторной вирусной инфекции. Как правило, лечится в домашних условиях, то есть в рамках лечения, просто общего состояния, связанного с острореспираторной вирусной инфекцией. Достаточно применять, безусловно, по рекомендации врача препараты, снимающие отек слизистой носа, ускоряющие удаление застойного содержимого. Есть специальные препараты, в каждом конкретном случае врач их прописывает. Но, в общем-то, механизм действия у ряда у них это сосудосуживающие препараты, которые снимают отек. У ряда препаратов имеется механизм действия, который стимулирует очищающую функцию, собственно, околоносовых пазух. Это, опять же, в каждом конкретном случае прописывается врачом индивидуально. Одна особенность, которую нужно подчеркнуть, какие бы капли, значит, врач не прописал, какое бы отношение к ним поверхностное не было, всегда нужно следовать очень жесткой инструкции по дозе и по кратности применения капель. Иногда горячие головы, к сожалению, слишком уж активно используют местные капли, значит, для лечения синусита. Ну, по принципу, раз не помогает, человек увеличивает дозу, увеличивает кратность, и особенно если это сосудосуживающий препарат, это, к сожалению, носит иногда обратный эффект, то есть ухудшает дренаж околоносовых пазух, поэтому очень внимательно нужно относиться к рекомендациям по дозе и по кратности применения препаратов. Более тяжелая форма синусита, гнойный синусит как таковой, он требует уже обязательного участия специалиста, отоларинголога в рамках лечения. Ну, легкие формы, не имеющие высокой температуры и тяжелой боли, лечатся в поликлиниках, амбулаторных условиях, опять же, формы, которые относятся к средним и тяжелым, то есть с высокой лихорадкой, с сильными болями, без эффекта амбулаторной терапии. Это ситуация, когда необходима госпитализация в стационар, необходимо лечение. Это нужно учитывать. Особенно если врач говорит об воспалении пазух, которые могут дать осложнения на неврологические осложнения как таковые, нужно особенно внимательно прислушиваться к рекомендациям, не игнорировать эти рекомендации. Госпитализация раз нужна, значит, нужно обязательно этого придерживаться, потому как осложнения могут быть жизненноопасными как таковыми. При развитии гнойного гайморита или синусита одним из базовых препаратов являются антибактериальные препараты. Здесь есть очень важный момент. Использование антибиотиков, оно должно быть согласовано с врачом. Не каждый антибиотик можно повторять, как это иногда бывает. Выписали год назад антибиотик от гнойного гайморита. В этом году тот же антибиотик люди пытаются себе назначить. Резистентность микробов и устойчивость, она контролируется врачами, и она определяется, поэтому антибиотики должны быть при лечении гнойного гайморита, но они должны быть согласованы с лечащим врачом. И второй момент – это в ситуациях тяжелых гнойных гайморитов или не поддающихся лечению требуются и специфические манипуляции, в частности, и проколы, которые определяют необходимость, осуществляет отоларинголог. Игнорировать их не стоит, потому как осложнения, о которых мы поговорили, могут быть, и они, к сожалению, носят определенные осложнения. Поэтому ступенчатость лечения, она, безусловно, согласуется с врачом, и она строго контролируется врачом и индивидуально подбирается. Мы продолжим разговор о заболеваниях уха, горла, носа в наших следующих передачах, а я желаю вам не болеть, самое главное, бодрости духа, и храни вас Бог.